Михаил Ераков. «Угрюмый уголок». В северном Заволжье, среди дремучего хвойного леса, и ныне можно видеть развалины старинной каменной башни, прилепившейся на самом краю высокого обрывистого утеса. По преданию, башня эта служила сторожевым укреплением для русских людей, в XIII веке укрывавшихся в заволжских лесах от татарского погрома. В наше время хранителем этого памятника родной старины состоял лесник Зосима, уже в преклонных годах вступивший на эту должность и прослуживший в ней около 25 лет. Был он из государственных крестьян, человек книжный и глубоко набожный. На долгом веку своем вдоль и вширь исходил он матушку Русь в поисках за примерами истинного благочестия, стараясь просветить себя лучами божественной правды. Стариком вернулся он на родину, поселился в уцелевшей части заброшенной башни и зажил в лесах одиноко, иногда по 3 месяца лица человеческого не видя, словом ни с кем не перемолвившись. Кругом глушь и дичь такая, что на 40 верст окрест жилья людского не встретишь. Хоть невдалеке от обрыва и пролегал лесной проселок в ближайшую деревню Колтышкино, но по нем редко кто ездил, и уж во всяком случае в медвежий уголок к лесному деду не завернул бы. О древней башне, обрыве и самом старике Зосиме темные, недобрые слухи в народе ходили. Но мы досужих россказней повторять не станем, а заметим только, что лесные дороги в тех местах и точно небезопасны, так как в окрестной части волков, видимо-невидимо. У Зосимы были свои огороды, своя пасека, и охотник он был на славу. Шкуры убитого зверя весною да осенью менял он в Колтышкино на зерно и, запасшись мукою сразу на полгода, не покидал уже до следующего срока своего жилья и дремучего леса. К одиночеству старик привык, и оно не в тягость было ему, вечно занятому делом. Только раз в году, а именно в сочельник перед Рождеством Христовым, что-то дивное творилось за Симой, и глухая, ноющая тоска прокрадывалась ему в душу. Уже с утра в этот день мучительное беспокойство овладевало им, и все росло и росло по мере того, как время клонилось к вечеру. Ни за какое дело не мог он взяться толково, работы и книги валились у него из рук и не в силах были одолеть его возраставшего смущения. То, словно тень, блуждал он среди снежных сугробов вдоль по гребню обрыва и тоскующим взором глядел вглубь лощины, то в тяжелом раздумье сидел перед оконцем в развалившейся башне. Вот и теперь, в светлый морозный вечер, накануне великого праздника, отдался он своей мучительной думе, приникнув воспаленной головою к мерзлому стеклу оконца. Вспоминается ему что-то страшное, давным-давно минувшее, мелькает в памяти милое детское личико, и при этом последнем воспоминании вдруг отрадным чувством переполняется душа старика, а затем тоска, еще злее, еще навязчивая, присасывается к его сердцу. «Как время-то бежит! Боже мой! Боже мой!» — думается старику Зосиме. «Но чего-то уж ровно 20 годков минуло с того памятного времени. А ведь, кажись, как еще недавно все это приключилось. И тогда, в святой вечер этот, так же ясно горели звездочки выси беспредельной. Такая же тишь непробудная царила в лесу дремучем перед тем, как мятежный звон этот...» Вдруг старик вздрогнул всем телом и испуги отскочил от окна, прислушался. «Так и есть! Не примерещилось ему! Опять звон такой же тревожный, такой же неистовый, как и 20 лет тому назад!» Ясно послышался ему в глубине леса. Звон этот приближался к утесу и становился все явственнее. Послышался и резкий крик, от которого почти обезумел старик, охваченный суеверным ужасом. «Неужто же опять? Боже, не попусти!» — хрипло шептал он, и вдруг грохнулся на колени перед иконами. Он хотел молиться, но слова не сходили с его уст. Перекрестившись, вскочил он на ноги, схватил заряженную двухстволку и без шапки, без тулупа выбежал из жилища. Не навстречу звону направился он, а бегом пустился наперерез ему вдоль по краю обрыва, в ужасе повторяя: «Боже, не попусти! Боже! Боже милосердный!» Седые волосы его развивались по ветру, дрожь прохватывала тело, дыхание спиралось в груди, а старик все бежал и перевел дух только тогда, когда очутился на широкой дорожке, которая обрывалась стеной утеса, а другим концом уходила в лесную глубь и в верстах пяти упиралась в проселок. Уже совсем близко слышался звон колокольцев, топот копыт и испуганные крики, и вот видит Зосима, при лунном свете ясно выделились из темной чащи тройка упряжных лошадей, бешено мчавшихся по косогору к обрыву. Он уже догадался, что лошади эти на проселке были вспуганы волками либо медведем, круто повернули в сторону и, закусив удила, понеслись к утесу. На краю его уже не в силах были бы они остановиться и вместе с воском низверглись бы с двадцатисаженной высоты в лощину. Вдруг навстречу им грянул выстрел и многократным окликом прокатился по лесу. Взвился на дыбы креник и грохнулся оземь, насмерть пораженный пулею. Престижные шарахнулись, каждая в свою сторону, одна в постромках запуталась, другая о дерево ударилась, и бешеная тройка остановилась сразу в шагах хвоста от обрыва. Подбежал Зосима к лошадям, видит, кучер совсем обезумел от страха и все еще кричит на тройку, да затягивает вожжи. Из-под кузова тоже вопли слышатся. Там, к обеспамятившей молодой барыне, прижимаются двое малых ребяток и сенная девушка с бледными, исказившимися от перепуга лицами, и кричат надорвавшимися голосами: «Не бойтесь, родные, спасителя возблагодарите, не попустил Господь!» Старался успокоить их Зосима, хоть сам и трясся от волнения. «Теперь еще уже нечего страшиться. Волки-то сюда не заглянут, знакомы они со мною, и на версту к обрыву не сунутся. Да ты-то, парень, чего галдишь? Уж тебе-то, брат, стыдно бы. Слезай с козел-то, постромки распутай, полую лошадь отвяжи, а престижных под усы возьми. Вот туда, направо, где свет мелькает, возок перетащим. Не плачьте, дедушки, сейчас и маменька ваша опомнится. Ты, девушка, головку-то, барыня, не поддержи, не давай свешиваться. Не робейте, болезные мои, все страхи уже миновали». Налетная забота разогнала мрачные мысли старика и вернула ему обычную бодрость. Толково и умело распоряжался он, и, глядя на него, успокоилась понемногу прислуга барыни. Отвязали убитую лошадь, перепрягли престижных и по кочкам подвезли возок к самой башенке. Детей и обеспамятившую барню на руках перенес Зосима в горницу. Сенная девушка перетащила туда из воска дорожную перину и подушки и на широкой лавке приготовила постель барыни. От притирания снега молодая женщина словно бы очнулась ненадолго, прошептала несколько бессвязных слов и вскоре впала в глубокий сон, которое решено было не прерывать, чтобы дать ей успокоиться. Когда через час после того барыня окончательно пришла в себя и огляделась вокруг, то невольно диву далась, не понимая, где она и что с нею приключилось. Видит, что лежит она на своих подушках в какой-то странной круглой горенке, увешанной по стенам медвежьими, волчьими и лисьими шкурами. Горенка ярко освещена десятком самодельных восковых свечей, встапленных в репаки на столе, накрытом чистую белую скатертью. Кипит ее дорожный самовар, и расставлены небольшие кадушки с медом, сушеными плодами и разными сольениями. Глафира возится у самовара, вынимая из погребца чай и чашки, и что-то вполголоса рассказывает. Пятилетний барчук затеял игру с котятами, а малая сестрица его сидит у какого-то неведомого, седого как лунь старика, с умиленной улыбкой ее ласкающего. И невольно подумалось барни, какое доброе, какое славное лицо у этого старика. И ведь, кажется, где-то я его уже видела. Лежит барыня, хоть и с открытыми глазами, но недвижно, и никто еще не видит, что она очнулась. Перетирая чашки, рассказывает Глафира старику, что барыня ее вот уже третий год подряд к рождественскому сочельнику ездит из местного уездного города в село Колтышкино помолиться в этот день над могилой своей матери, что на этот раз вьюга сильно задержала их накануне, а потому, чтобы хоть несколько выиграть время, поехали они не обычной дорогой, а выбрали кратчайший путь лесным проселком, до которого и вспугнули лошадей волки. Из дальнейших Глафириных слов поняла барыня, что старик этот оградил их всех от гибели неминучей, и еще больше полюбился он ей. Когда же услышала она, какая опасность грозила воску, мчавшемуся к обрыву, то побледнела вдруг как смерть и с невольным криком привскочила на постели. В испуге все подбежали к ней, но успокоилась она скоро и со светлой улыбкой протянула за сими руку. «Спасибо тебе, добрый старик!» — дрогнувшим голосом молвила она. «Вовек услуги твоей не забуду. Не столько за себя, сколько за детей своих, да за невольных участников своей поездки приношу тебе мою благодарность». Поцеловал засима протянутую ему руку и сказал: «Спасителя благодарите, барыня, за то, что вразумил он меня. Может, статься, выстрел мой и оградил вас, Глафиру и Михайлу, от беды, а уж детушки-то и без того не погибли бы в святой вечер этот. Сам Христос подхватил бы их при падении на святые руки свои и невредимыми перенес бы на дно лощины». Странной показалась барыне речь старика, и она пристальнее вгляделась в сверкавшие глаза его, но не безумие, а глубокое благоговение светилось в его разгоревшихся взорах. Она сказала: «Это было бы чудом Божьим, и было бы неразумно надеяться, чтобы Господь удостоил им моих детей». Старик помолчал и затем снова с уверенностью повторил: «Спаситель оградил бы их от погибели и уберег невредимыми. Знаю, что говорю, не впервые был я свидетелем такого чуда». Барыня вздрогнула и спросила: «Что хочешь сказать ты, старик? Объяснись же прямее, не томи меня». Засима беспокоился вдруг, припоминая, не сказал ли чего лишнего. Чтобы замять начатый разговор, торопливо и ласково стал он приглашать барыню к хозяйскому месту у стола подкрепиться, чем Бог послал, и вместе с детушками встретить наступающий праздник взваром и медовым питьем. Но она увидела его смущение и сама обеспокоилась пуще прежнего. «Нет, не таись от меня, дружок, и вполне доверься мне», — сказала она. «Хоть и не знаю тебя, но уже всем сердцем, как родного тебя возлюбила я». Ласковое слово тронуло Зосиму, и слезы набежали на глаза его. Встал он с места, положил крест перед иконами и, снова обратив на барыню ясный взор свой, промолвил: «Да не потаюсь от вас, барыня милая. Расскажу вам про то, что в былое время в этом медвежьем уголке случилось, и отчего уж много годков душа моя покоя не ведает в святой вечер этот. Но уж не пеняйте на меня, коли опечалит вас скорбный рассказ мой». И, собравшись с духом, передал старик своим слушателям следующее. «Равнёхонько 20 лет тому назад, в навечерье Рождества Христова, сидел я в этой горнице и перечитывал по священному писанию о жизни и чудесах Спасителя на земле. И грешная мысль зародилась вдруг в уме моем. Боже, подумалось мне, почему же и ныне не проявляешь ты чудодейственную силу свою в нашей жизни, в поучении грешному люду? Много на белом свете прожил я, в разных краях на веку своем побывал, а узреть чудо твое до ныне не удостоился. И вдруг слышу я среди лесной тиши звон колокольцев, такой же тревожный, как и нонче, а ту же пору в этой глуши средь бела дня редко кого на проселке встретишь, а тут, в стороне от дороги, и совсем-то на диво было бы заезжего человека увидеть. И подумалось мне, уж не ко мне ли, мол, кто едет, и немало я этой невидали подивился, только вот слышу звон беспокойный какой-то, словно захлебывающийся, и, прислушавшись, смекнул я, что кто-то во весь опор сюда скачет. Ну, думаю, неладно дело, к чему такая прыть, какие тут спешные дела быть могут, так как вспомнилось мне, что истори, проторенная дровосеками в лесу дорожка, к обрыву выходит. Захолонуло у меня сердце от недоброго предчувствия, словно ошалелый, выскочил я из горницы и побежал по дорожке к проселку навстречу звону. И вот вижу, Летит взбешенная тройка лошадей. Ямщик надрывается над ними, но не в силах пособить беде. Едва успел я в сторону отскочить, как промелькнули они мимо меня. И закричи тут я во весь дух: «Держи вправо, впереди смерть!» И себя не помня, побежал за воском. Голос мой гулко перекатился по лесу и пуще перепугал лошадей. К самому обрыву подскочили они, а что дальше было? Ум мутится, сердце разрывается при воспоминании. Столбом взвелась и широко разлетелась снежная пыль над обрывом. Мелькнуло над ним черное пятно, раздался дикий крик, и вдруг все исчезло из виду, а вслед за тем земля под лесом вздрогнула от страшного удара в лощине. Затем все сразу стихло. Что уж это была за тишина? Кажись, при громе пушек было бы отраднее. Подбежал я к оврагу, заглянул вниз и, словно подкошенный, рухнулся тут на снегу без памяти. Долго ли пролежал я так, уж не могу доподлинно сказать, а когда очнулся и сбежал вниз, все уже, казалось, мне было кончено. Среди развалин воска, вижу, лежит молодая барыня с рассеченной головой, ямщик тоже убит, лошади совсем искалечены. И вдруг среди этого мертвого царства, словно бы дивное видение, представилось глазам моим. Вижу, на сугробе, шагах в пяти от барыни, сидит малая девочка и, словно только что проснувшись, удивленным взором вокруг поглядывает. Была она в белой пуховой шубке, а потому и не сразу заметил я ее на снегу. Гляжу я и глазам своим не верю. Так и есть, совсем невредимая, даже не испуганная. И подумалось мне тогда: безумец, чудо Божие захотел ты, гляди же на него, вспомни слова Спасителя при благословении детей и пойми, почему Господь в грешной жизни людей редко проявляет ныне особую благодать свою. Те, перед которыми творил Христос чудеса, были еще не просвещены божественным учением Его. У вас же оно с детства перед глазами, вы обучены Ему, но в жизни часто и сознательно Его отвергаете. В немом благоговении глядел я на девочку, а она, увидев меня, ласково протянула ко мне ручонки. С молитвой подобрал ее со снегу и перенес сюда, в Горинку. От нее только и можно было добиться толку, что зовут ее Олюшкой, а про покойную мать и расспрашивать было нечего. Через день суд наехал, стали судить, дорядить, кто, мол, и откуда эта барыня, и никто из окрестных людей ответа дать не мог. Была она, слышь, проезжая, и без малого год минул, прежде чем родных ее в дальнем городе сыскали. И жила все это время малая Олюшка у меня, и так-то привязался я к ней душою, что, казалось мне, жизни решусь, коли ее у меня отнимут. Ясный высший свет, душевный мир и отраду внесла она в угрюмый уголок мой. Да как сон промелькнули радостные для меня дни. Приехал, наконец, с Кавказа муж покойной барыни, полковник. Отслужил панихиду на могиле ее в Колтышкине. Погоревал над обрывом, взял от меня дочку свою, дитя мое богоданное, и укатил на родину. Словно от сердца кусок оторвал он у меня, как Олюшку-то отобрал. И вот сколько уж годков минуло, а и слуху о ней до моего угрюмого уголка не дошло. Но чуется мне, что не умру, доколе не увижу мою Ясоньку, внучку мою ненаглядную. Прервал вдруг Зосима рассказ свой и с беспокойством спросил: «Что же это вы, барыня, так плачете, заливаетесь? Вот видите, сказывал я вам, что невеселую будет речь моя. Не от горя, а от радости плачу я, дедушка», — молвила на это барыня. И, отняв платок от залитого слезами, но сияющего лица своего, добавила она: «Дедушка, дедушка, да неужто ж не узнал ты меня, свою Олю, свою внучку богоданную? Ведь это я, та девочка, что 20 лет тому назад подобрал ты на сугробе. Предчувствие не обмануло тебя, вот и свиделись мы, наконец». И странно отшатнулся Зосима и во все глаза глядел на барыню, пораженный новой мыслью, только теперь пришедшую ему в голову, а барыня продолжала. «Мать моя, убитая во овраге, погребена в Колтышкине, и с тех пор, как поселилась я с мужем в нашем уезде, ежегодно бываю в этом селе, чтобы в день годовщины смерти матушки помолиться на ее могиле. Сама я не помню тебя, а отец только вскользь упомянул мне о тебе. Но когда впервые сегодня увидела я лицо твое, какое-то смутное воспоминание шевельнулось в душе моей, и подумалось мне, что где-то я уже тебя видела». Обними же, дедушка, Олю свою, дважды тобою спасенную. Заливаясь радостными слезами, припал старик Зосима головою к коленям барыни и горячими поцелуями покрывал ее руки. «Олюшка, дитятка мое родное!» — шептал он сквозь слезы. «Да как же сердце-то мое старое, неразумное, не подсказало мне сразу, какого дорогого гостя к себе принимаю? Знать, уже в конец одряхлело оно, и пора ему на покой. Да теперь уже не в тягость будет мне умереть. После того, как свиделся я со своей Олюшкой. Полно, дедушка, что за речи в этот радостный час? Сядем все к столу, встретим наступающий праздник». После минувших страхов, после долгих слез, на радостях нежданной встречи, веселые часы наступили в угрюмом уголке Зосимы. И Глафира, и Михайло, вполне оправившиеся от испуга, искренне радовались счастью своей доброй барыни. Через год снова приехала барыня с детьми в Колтышкино и целую неделю прогостила у Зосимы. А еще через год не стало уже старика. Седые годы одолели его. Тихо угас он на глазах не покидавшей его при смертном одре Олюшки. Теперь у нее на Колтышкинском погосте две дорогие ей могилки, к которым она ежегодно ездит помолиться в сочельник перед Рождеством Христовым.